Здравствуйте, друзья мои! Хорошо известно, что священника очень часто зовут, когда уже слишком поздно, когда нужно причастить умирающего, соборовать или принять исповедь. И для меня это бывает настоящим вызовом, потому что иногда обращаются с такими просьбами, которые священника могут загнать в тупик, ввести в растерянность. И многие мои собратья по сану подтвердят, что переживали такие опыты растерянности, недоумения даже, не знали, как поступить. Таких недоуменных вопросов очень много бывает, но один из этих вопросов подтолкнул меня к некоторым обобщениям той проблемы, которая сейчас в церкви назрела как никогда и, возможно, даже приведет к определенному каноническому творчеству и к общецерковным решениям. Может быть, не сейчас, может быть, через десятилетия, но мы должны уже сейчас начать этот разговор. Я бы предпочел оттолкнуться от того эпизода, который совсем недавно со мной произошел, случился. Совершенно рядовой, и таких эпизодов у меня в жизни было очень много. Служу я священником все-таки не первый год, почти четверть века, и таких случаев было немало. Ко мне обращается женщина, верующая, прихожанка, у которой болен папа, которому за 80 лет, у него тяжелое заболевание, и он уже при смерти, он лежит, уже почти ничего не кушает. И эта женщина хочет сделать все как положено. Вот эта формула очень важная. Надо, чтобы все было как положено. А как положено? К умирающему нужно позвать священника. Умирающего нужно причастить, принять его исповедь. И поскольку со мной такие истории случались не первый раз, я сразу спрашиваю, а верующий ли ваш папа? А причащался ли он когда-нибудь, был ли он когда-нибудь на исповеди? И слышу одну и ту же историю, что папа, конечно, был не против. И даже несколько раз бывал в церкви на Пасху, но ни разу в жизни не причастился и не исповедовался. И вот как поступать в такой ситуации, когда я даже исповедь его не могу фактически принять? Он человек абсолютно не церковный. И подавляющее большинство таких историй, которые со мной происходили, когда я приезжал к такому нецерковному человеку, пытался принять исповедь или причастить, я видел человека, который находился в таком состоянии, когда хватался за соломинку. И вот причастие для него было соломинкой. Одна женщина даже мне сказала, а вдруг меня отпустит? А вдруг моя опухоль рассосется? Вот мы все перепробовали, но вот решили уже и священника позвать. То есть в причастие, в исповедь, в эти священные события, на самом деле, для жизни верующего человека, вкладывается иное совершенно значение, совершенно не церковное. И мы видим, как таинство, которое является церкви образующими моментами, они отслоились от церковной жизни, живут своей совершенно автономной жизнью. Это касается не только причастия, не только исповеди. Например, венчание. Мы видим, как известные лица, звезды, эстрады, кино или шоу-бизнеса венчаются, хотя мы знаем, что это люди, которые никакого отношения не только к общине не имеют какой-то определенной. Они даже позиционируют себя как люди неверующие, но им хочется повенчаться, потому что, а почему нет? Я могу себе это позволить. То есть человек не церковный принимает церковное таинство. Или же мы отпеваем человека, который тоже никогда не ходил в церковь. У меня нет ответа на вопрос, как поступать, отпевать, не отпевать, причащать, не причащать. Я нахожусь пока в раздумии, но это то, о чем мы должны говорить на самом деле. Вот таинство крещения у нас находится в самом жутком, как мне кажется, положении, потому что даже судя по нашему храму, по монастырскому приходу, где мы крестим каждую субботу и воскресенье, потому что мы находимся в центре города, и у нас очень любят крестить. Уродство состоит в том, что это церковное событие, таинство крещения. А что значит церковное событие? Это событие жизни общины. Оно происходит как-то само по себе. То есть вот в эту субботу или в это воскресенье мы крестили деток. А кто эти люди? А кто эти люди? Ведь крещение — это приобщение к этой конкретной общине. Человек прирастает этой общине. Ребенка мы крестим почему? Потому что его родители уже есть часть этой общины, а поручители, то есть крестные, они являются активными членами общины. Но мы не знаем ни крестных, ни родителей. И, скорее всего, никогда не увидим и ребенка. То есть таинство живет своей автономной жизнью, отдельно от церкви. Большего уродства просто подумать нельзя. Что бы сказали апостолы или христиане первых столетий жизни церкви, если бы увидели, во что превратилось все это? Венчание, причастие, крещение. Самое важное событие жизни общины, церкви. То есть это праздник, на самом деле, должен быть для всей нашей общины. А мы даже не знаем, кто эти люди. Мы не знаем, что там произошло. Вот сегодня, а может быть, сегодня и не крестили никого, может, и крестили. А какая разница? И что-то с этим нужно делать. Это глубоко неправильно. Это все очень глубоко неправильно. И как я могу причастить человека, который никогда в жизни не причащался, потому что мы должны понять этот смысл. Смысл, он причастие умирающего, он состоит не в религиозной суете, из-за которой родственники срочно начинают бегать, и чтобы было все как положено, нужно позвать батюшку. А в том, что за свои 80 с лишним лет человек не счел нужным ни разу исповедоваться, причаститься. Почему я сейчас должен его насиловать? Силком тащить. Ведь для человека церковного при Евхаристии есть знак участия в жизни общины, в которую он сейчас географически, что ли, не может попасть. Он болеет, например, прикован к смертному одру. И поэтому в древней церкви был такой обычай, после литургии диакона или диаконисы, даже женщины, разносили Святую Евхаристию, тело и кровь Христова разносили по домам. Это даже женщины делали. Они тем самым подтверждали статус принадлежности этого человека к общине. Потому что причаститься можно вот достаточно один раз в жизни, может быть, даже как Мария Египетская два раза в жизни причащалась. Но важно подчеркнуть, что ты участвуешь даже вот на расстоянии в жизни твоей семьи, которая сейчас вот в силу твоей болезни ты не приобщен. Ты сейчас их не видишь. Но тебе на дом хотя бы принесли Евхаристию, как подтверждение твоего единства с этой общиной. Дело не в магии, в том, что вот ты причастишься, и ты автоматически попадешь в рай. И даже церковные люди этих смыслов не понимают. Как они понимают, например, смыслы венчания, потому что это событие общины. Не мы просто батюшке заплатили денежку, и он нас красиво с хором, с паникодилом повенчал, все было пышно. Красивые венцы привезли с Греции, сзади завязали ленточки, были вышитые рушники у нас под ногами, и батюшка с крестом такое напутственное слово сказал. Венчание — это событие в жизни этой конкретной общины, если вы ей принадлежите, если вы не принадлежите. В этом нет никакого смысла, на самом деле. И мы должны честно об этом говорить. Ведь если мы не вернем этот смысл, мы постепенно превратимся, и мы уже активно очень в этом пути развиваемся или деградируем, превратимся в бюро ритуальных услуг. Вот и все. Поэтому и к священникам так относятся. Никто не любит людей, которые трудятся в сфере ритуальных услуг. Хотя это важная, кстати, сфера очень. И там есть много достойных людей, как и в любых других сферах. Но священник Он не из бюро ритуальных услуг. Крещение — это не просто красивый обряд, за который нужно деньги заплатить, и священник отработает его. Венчание — это тоже не просто красивый обряд, тоже со своей ценой. Как и причащение больного. Я еще хочу просто пометить, что даже если мы не причастим человека перед смертью, понимаете, возникает эта религиозная суета из-за того, что вот он причастился, вот теперь уже все хорошо, теперь уже мы полный пакет, так сказать, мер приняли. Но это неправильно, надо доверять Богу, в конце концов, и уважать свободу этого человека. Если он вот так жил, если он не считал нужным быть приобщенным к жизни церковной, ну пусть так и остается. Но опять же я говорю, что у меня нет ответа на этот вопрос. Но что-то нам нужно делать для того, чтобы вернуть таинство в церковь, вернуть им их изначальный смысл. И мы все равно этот вопрос будем решать, а сейчас хотя бы будем об этом размышлять, говорить и даже, может быть, и молиться.